Мы вместе с вами проведем еще немножко рассуждений на тему, которую уже озаглавил брат Александр, для Бога, но без Бога. Вообще, возможно ли это? И если мы используем два коротких слова, которыми просто попытаемся их соотнести, что же должно быть первым, а что должно быть вторым, что первично, что вторично. Два слова, которые звучат очень коротко: общение и служение. Мы читаем прямо так у апостола Иоанна, что мы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа. Павел обращался к своему последователю и говорил, чтобы он совершал служение, которое он принял. Общение и служение. Два слова, которые, казалось бы, созвучны между собой, и между ними уж точно нет никакого противоречия. Но что должно быть первичным? Человек в процессе служения Богу приобретает с Богом общение? Или человек, благодаря тому, что у него с Богом есть надлежащее общение, только тогда он имеет право продолжать совершать уверенное ему служение? Общение и служение, что первичным, что вторичным. И не секрет, что человек может быть так увлечен служением Богу, что при этом у него уже может быть давным-давно потеряно общение с Богом. Или напротив, лишь только тот, у кого с Богом надлежащим образом выстроено общение, только тот человек, поддерживая общение, он может знать что угодно Богу в процессе служения Богу. Это что-то наподобие того, как если, к примеру, мужчина по своему собственному взгляду будет пытаться купить или приобрести своей жене подарок, тем более, если у него семейная жизнь еще только начинается. Ну, вообще, в отношении мужского и женского мышления это отдельная история, можно приводить очень много разных цветных, замечательных, великолепных историй и повествований. Можно только с уверенностью сказать слава Господу за то, что на планете Земля есть сестры. Потому что благодаря им жизнь на Земле, она полна прекрасных приключений, замечательных эпизодов, великолепных историй, таких, как звонит жена своему мужу и говорит ему: «Скажи, пожалуйста, а ты мог бы зайти в магазин и купить 2 пакета молока?» А он смотрит на часы, он говорит: «Мне до магазина идти 10 минут», а он через 5 минут закрывается. Жена говорит: «Ну тогда хотя бы 1». Выглядит так, что как будто за покупкой 1 время сокращается, но он точно успеет, дверь не успеет закрыться. Да, по этому поводу много историй. Я многократно, в этом году уже было 26 лет, как я женат, и я говорю с уверенностью, я это так правда говорю искренне, это признаю, что за 26 лет я свою жену все равно до конца я ее не понял. Мне кажется, это даже бесполезная задача, если кто-то из мужчин думает, как эту женщину понять. Мне кажется, что женщина сама не знает, чего она хочет, но и успокоится, пока своего не добьется. Мы как-то с женой зашли в обувной магазин. Вот я думаю, что вот сейчас мужчины меня поймут. Женщины, наверное, будут недоумевать, что тут непонятно. Сейчас вы поймете, в чем суть. Зашли мы в обувной магазин, потому что моя жена сказала: «Ну, мне надо там купить что-то с обуви». Вот зашли мы в обувной магазин, я смотрю, как моя жена тщательно выбирает, ну, смотрит, выбирая обувь, и направляется к выходу. И я говорю: «Ну, что-нибудь купила?» Она говорит: «Ну, тут ничего нет». Слушайте внимательно, я задаю вопрос: «А как оно должно выглядеть?» Вот ответ женщины. Она говорит: «Я не знаю». Вот это для нас, для мужчин, это тупик инженерной мысли. Как можно не знать, чего тебе надо? Ее ответ: «Когда я увижу», говорит, «я пойму». Я думаю, что все женщины думают, все нормально. Вот для нас, для мужчин, это тупик инженерной мысли. Я представляю, как приходит человек покупать запчасти к своему автомобилю. Говорит: «Мне надо, а что?» «Ну покажи, я увижу, тогда еще он мне надо». Да, в общем, как один человек говорил, что, знаете, у меня один мой приятель мне показал на мониторе такую интересную заставку. Значит, в верхней части появляется такой металлический шарик, а тут на всем экране очень много разных узлов, механизмов, которые друг с другом соединены. И вот этот шарик отдвигает такую металлическую пластинку, образуется такое отверстие, в которое он падает, там сжимает пружинку, в это время сверху это отверстие закрывается, он ударяется вверх, рикошетит, ну и там куча механизмов, там то отдвигается, оно проваливается, сжимает, толкает, под наклоном течет, это под наклоном шарик этот скатывается, что-то сдвигает, назад движется, и вот это где-то приблизительно где-то секунд 40, может быть максимум 50 занимает. И вот когда шарик достигает нижней плоскости экрана, и он исчезает с экрана, экран тухнет, и появляется такая короткая надпись. Вы увидели упрощенную схему женского мышления. Упрощенная схема женского мышления. Мне кажется, один человек по этому поводу тоже уникально сделал такую иллюстрацию, просто великолепно. Он, знаете, у мужчин, у него что-то наподобие, как вот клавиша на стене. Это включено, отключено. Да, нет. Это, по сути дела, выглядит так. Ты будешь есть? Да. Ты будешь спать? Нет. У мужчин вот приблизительно так. Да, нет, почти на каждый случай. Вот все очень просто. Клавиша да, клавиша нет. Один человек хорошо проиллюстрировал, говорит, женское мышление – это как щит управления атомной электростанцией. Куча датчиков, разных приборов. И ты не знаешь, сегодня это будет «да», а завтра та же самая ситуация, но это уже нет. Сестры, спасибо, что вы есть. Благодаря вам жизнь на Земле, она просто праздничная. Она украшена красные колоритные цвета, цветные. Итак, мы с вами просто констатируем простой факт. Что, я почему-то говорю, что если мужчина будет на свой вкус покупать цветы, я как-то купил, периодически покупали своей жене цветы очередной раз, это было уже давно, много лет назад.
Когда покупал последний раз?
Цветы я покупаю регулярно, а историю, которую я рассказывал, я очередной раз купил розы, алые розы, алые такие. Розы, и я приношу своей жене, дарю, и вот в этот раз она уже вместо того там «спасибо, родной», то другой говорит, когда ты перестанешь покупать алые? Как они меня утомили? А я даже знать не знал, что, оказывается, цвет имеет значение. Мне кажется, были бы розы, все второе. Вот к чему я это говорю. Жена мне дальше рассказала, какие бы она хотела видеть. Они там говорят, чтобы они были такие с розовым оттенком. Я уже после этого начал искать розовые с оттенком. Но перед этим накануне начинаю интересоваться, может, за этот год что-то снова изменилось. Какие-то другие интересуются. Вот я простой вопрос. Если ты захотел сделать кому-то подарок, как минимум тебе надо с этим человеком пообщаться. И если ты с ним пообщаешься, ты тогда точно поймешь его вкус. И сделав ему подарок, ты точно сделаешь ему приятное. Если же ты делаешь подарок на свой собственный вкус, ты можешь попасть в очень неловкую ситуацию. Не имея с человеком общения, а выбирая подарок на свой собственный вкус, ты подарок сделаешь, но только удовольствие тому, кому ты его даришь, не доставишь. Вот я задаю простой вопрос. А может быть в отношениях с Богом такая же история? У меня с ним общения нет. И то, что я делаю для Бога, делаю на свой собственный, на свое собственное усмотрение, на свои какие-то собственные оценку. И в конечном итоге то, что я делаю, оказывается, это мне кажется, что ему это приятно. А на самом деле я даже не поинтересовался, не разделяя с ним общение, приятно ли ему это. Вот почему на два слова «общение» и «служение» мы можем с уверенностью сказать, а личное общение с Богом, оно первично. И если оно у человека есть, оно дает ему право Бога угодно совершать служение, в котором человек пребывает. И если человек потерял общение, что нужно сделать? Нужно в полном смысле слова сделать паузу в твоем служении, восстановить с Богом общение и продолжать служение. И если вот эту правильную тенденцию, если ее не сохранять, тогда может получиться очень грустная вещь. А грустная в том, общения с Богом нет, а некое поклонение и желание угодить Богу, с которым ты потерял общение, вроде бы как остается. И получается, что человек в какой-то степени многие вещи делает просто по инерции, просто по некой привычке, по обряду, и так дальше. И это то, чего в своей жизни допустить нельзя. Наши отношения с Богом, они всегда должны быть поддержаны, согреты, обновлены нашим общением с Богом. И если они есть, то тогда и наше служение, оно полно смысла, содержание, оно полно какой-то жизни, которая на самом деле рождается от общения с Создателем и Творцом. Поэтому хотел бы немножко перевести этот ракурс для Бога, но без Бога, в контекст рассуждения на две простые вещи. У каждого из нас, у нас с вами есть общение с людьми, которых мы с вами называем личное общение. И у каждого, думаю, у большинства из нас, у нас есть общение, которое мы можем называть официальная форма отношений. Общение и служение. Какие у нас бывают общения? Общения у нас бывают с людьми личные. И, как правило, в эту категорию личных отношений мы относим отношения с людьми, которых мы называем друзьями. Друг. Друг, друг, друг. Общение с другом – это очень личные отношения. Но у нас, помимо отношений личных с друзьями, у нас наверняка есть общение, которое мы с вами имеем официальное. Это кто-то является студентом, кто-то является просто рабочим или работает в какой-то компании, и над ним есть начальник. Чем отличается личное общение от официальных? Или личное общение, или отношения от официальных? Личное общение подразумевает очень близкое знакомство людей друг с другом. Люди в личных отношениях, они знают друг про друга практически все. Он знает, какие у него интересы, он знает, чем он увлекается, он знает, что его интересует. Многое чего знает. Когда мы говорим об официальных отношениях, мы можем знать, как человека зовут, но при этом можем даже не знать, как зовут его супругу или супруга. Мы можем даже не знать, живы ли его родители. Мы можем не знать, является ли этот человек дедушкой и вообще, есть ли у него дети. Потому что общественные, то есть официальные отношения, они подразумевают просто некое поверхностное соприкосновение друг с другом. Что-то мы знаем, что надо в сфере наших официальных отношений, но не больше. Личные отношения подразумевают открытость максимальную двух людей, которые вступают в личностные отношения. Читаем Евангелие от Иоанна, 15 глава. Читаю с вами вместе с 14 стиха. Евангелие от Иоанна, 15, с 14 стиха. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедал вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». В этом тексте Иисус использует два слова, два разных слова к одной и той же группе людей. Он говорит: «Я назвал вас друзьями, я не называю вас уже рабами». Вот два слова – раб и друг. И одно из них, друг, подразумевает личные, близкие отношения. Второе слово «раб» подразумевает отношения официальные. В этом отношении, как правило, у каждого из нас мы можем так и говорить: «Я подчиненный, надо мною есть господин, мой начальник». И по сути дела, я перед ним как раб, а он передо мной как господин. У меня с ним официальные отношения. Официальные отношения подразумевают, что начальник говорит: копай яму, я беру ее и копаю. Начальник даже не утруждается рассказать мне, зачем мне это надо делать. Попросту говоря, он только отдает команды, я просто механически выполняю то, что сказал начальник. Официальные отношения подразумевают минимум откровенности друг перед другом, но личные отношения немножко выглядят по-другому. Личные отношения друг с другом подразумевают максимально про себя рассказать все и быть готовыми максимально выслушать все от своего друга, что он желает тебе сообщить. Вот мы теперь задаемся вопросом: скажи мне, пожалуйста, Бог и человек на земле, какие у Бога намерения на предмет выстраивания отношений? Это отношения, чтобы они были дружественные и личные, личностные, близкие, открытые, откровенные, или это отношения просто раба и господина? Просто Господь с неба делает какое-то заявление, а человек на земле просто отвечает: да, слушаю, повинуюсь, и выполняет этот приказ без того, чтобы между господином и тем, кто выполняет приказ господина, были какие-то близкие и личностные отношения. И наверняка мы можем сказать: у Бога намерение. Прямо так и сказал об этом апостол Иоанн, что наше же общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Апостол прямо так и сказал, что: а мы хотели, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Из этого мы с вами просто констатируем факт: Божье намерение с каждым из нас иметь личное, близкое отношение. Раб или друг. Вот смотрите, 4 книга Царств. Мы сейчас с вами говорим о мысли, что мы можем что-то делать для Бога, но при этом уже потерять общение с самим Богом. Для Бога, но без Бога. 4 книга Царств, 10 глава, и я читаю 16 стих. «И сказал: поезжай со мной и смотри на мою ревность о Господе, и посадил его в колесницу». Слова, которые мы только что прочитали, они принадлежат человеку по имени Ильюй. Это человек, который обратился к Иоаннадаву, к царю, и мог сказать такую фразу: «Поезжай со мной и смотри на мою ревность о Господе». Написано: «И посадил его в колесницу». Сегодня мы пользуемся автомобильным транспортом. И кто-то из нас, кто ехал вот сюда на это общение, вчера или сегодня, или два дня назад, приглашая любого попутчика ехать вместе с ним вот на это общение, он мог использовать эту же фразу. Он мог сказать: «Поезжай со мной». Открыть дверь своего автомобиля, вас и меня пригласить туда в качестве пассажира, а уже когда тронулись, сказать: «Поезжай со мной и смотри на мою ревность о Господе». И попросту говоря, он мог сказать: «Ты увидишь на конференцию, на которую мы едем, как ревностен я о Боге. Ты увидишь, как ревностен я в служении, в пении, в поклонении, в молитве и так дальше». Вот Июй не просто красиво сказал, а сказал: «Поезжай, и ты увидишь видимое доказательство, что я человек, который движим ревностью о Боге». Вот это то, что мы с вами говорим в плане служения. Это служение. Служение для Бога, потому что Июй сказал, что он исполнен ревности по отношению к Богу. Но за этого же человека, в этой же главе 10, давайте прочитаем 31 стих. 4 книга Царств, 10:31. За этого же человека, но только сказано уже не с позиции того, как этот человек себя представил перед людьми, пред Иоаннадавом представил себя Июй, а это уже Божий вердикт о Июе. И вот слушайте, какие слова. 4 Царств, 10:31. «Но Июй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, который вел Израиля в грех». И вот удивительная вещь. Обратите, пожалуйста, внимание, человек готов показать ревность о Господе другому человеку, в то время, когда Бог оценил его сердце и говорит: «Ну ты же ведь сам не ходишь в законе Господа Бога от всего сердца. Ты и от грехов Иеровоама не отступил». Вот я задаю простой вопрос, а может ли быть такое? Вот человек, допустим, причастен к служению проповедника. И при этом он в какой-то степени демонстративно показывает, что он ревностный по Богу человек. А может ли быть при этом, Бог, заглядывая в сердце человека, говорит при этом: «Ну ты же ведь не от всего сердца предо мной ходишь. И от грехов кое от каких ты еще не отстал, а с ними дружбу поддерживаешь». Я задаю простой вопрос, может ли такое быть? И если быть откровенными, открытыми и искренними, то, к сожалению, может. Может быть картина, что человек публично показывает себя человеком ревностным и даже готов свою ревность по Богу демонстрировать другим людям, в то время, когда Божий вердикт на внутреннее состояние человека, вот такое, как за Июя: «Ты не от всего сердца пред лицем моим ходишь, и кое от каких вещей негативных еще с ними дружбу поддерживаешь». Вот почему мы с вами говорим, нельзя остановиться лишь только на одной мысли: «Я делаю что-то для Бога». Этого мало. Важно, чтобы то, что ты делал, было Богу приятно и Богом принято. Потому и важно, чтобы твое служение Богу обязательно сопровождалось Божьим одобрением, Божьим содействием. Как этого достичь? Одно из очень простых вещей – это от всего сердца. Вот задайтесь простым вопросом. Если у вас есть друг, человек, с которым у вас дружественные отношения, и если с этим человеком у вас степень искренности уменьшается, то есть степень того, что вы этому человеку про себя рассказываете, она становится все меньше, меньше и меньше. Я задаю простой вопрос. Скажите, пожалуйста, при уменьшении искренности в общении дружба от этого становится крепче или слабее? Вот вы можете легко теперь понять, дружба подразумевает искренность максимальную. И если, значит, искренность минимальная, соответственно, это дает о себе знать в качестве последствий и на дружественных отношениях между этими людьми. Вот почему за Июля, если мы попытаемся к нему использовать и подобрать слово, какое же лучше подходит, так он был Божий друг или он был Божий раб? Он был человек, с которым у Бога были близкие отношения, или это человек, с которым у Бога были просто официальные отношения. Бог кое-что ему поручил сделать. Если вы дальше внимательно читать, вы найдете в 4 книге Царств, что именно Июй был человеком, который исполнил пророческое предсказание о Иезавеле. Из этого мы можем сказать, по-видимому, Июй Божьим рабом точно в эту категорию попадает. Исполнил пророческое предсказание о Иезавеле, и именно Июй был тем человеком, который его реализовал в реальность. Но был ли он Божьим другом? Простая цитата, которую мы только что процитировали: «Ходил не от всего сердца». Можно ли иметь друга, не имея к другу сердца открытого полностью? Да нет. Можно претендовать на дружбу, но другом только в таком случае быть невозможно. А неужели в Библии есть эпизоды, которые нам с вами говорят о том, что были люди на земле, которые с Богом имели дружественные отношения? Были ли такие люди? Я читаю послание Якова, вторую главу, и читаю с вами стих 23. «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, это Якова 2:23. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». И дальше красивая фраза. «И он наречен другом Божьим». Обратите, пожалуйста, внимание, что Авраам не ходил и не говорил людям: «Знаете, с кем вы сейчас общаетесь? Да я у Бога в списке друзей». То есть не Авраам назвался Богу другом. Удивительно. Авраам даже не претендовал на это, чтобы себя назвать Божьим другом, но это Бог Авраама назвал своим другом. И мы задаем простой вопрос: как могло так получиться, что Авраам удостоился такой привилегии? Во-первых, хочу с уверенностью сказать, что Бог – это тот, который обладает уникальным качеством. Он не лицемерный. Другими словами, если Бог выстроил дружественные отношения с Авраамом, я уверяю вас, у Бога могут быть выстроены дружественные отношения с любым человеком на планете Земля. Почему? Потому что во всяком народе боящиеся Ему приятны Ему. Другими словами, в Божьих очах находят добрую оценку и находят приятный отклик не люди, которые имеют определенный рост, определенный цвет глаз или сечение глаз, а как раз таки люди, что из себя представляет их сердце. Вот смотрите, как несколько цитат, чтобы вы могли увидеть, как у Бога с Авраамом были построены отношения. Когда читаешь отдельные тексты, просто восхищаешься. Почему восхищаешься? Если вы помните, когда-то Давид выразил такую фразу, когда пророчески Бог проговорил к нему и сказал, что «я после тебя возведу семя, поставлю его на трон, и его царство там будет вовек». И там есть такая фраза Давида: «Господи, это уже по-человечески». Кто-то из вас, наверное, помнит эту фразу. Что это за удивительная фраза, которую произнес Давид? Знаете, что это за фраза? Давид просто сказал: «Господи, я же ведь знаю, ты Господь на небе. Но то, что ты сейчас мне сказал, ты это сделал, как будто сказал человек, который является мне просто близким другом. Это просто по-человечески». Это удивительно, друзья, но оказывается, Бог, будучи Богом, может с человеком поступать по-человечески. В том плане, что это на доступном человеку языке, на доступном человеку понятии системе ценностей. Вот смотрите, у Авраама как это было. 18 глава книги Бытие, стих 17. «И сказал Господь». Вот фраза дальше, которая звучит, ну просто выделяет Авраама в такую особую категорию. Что же это был за человек, что Бог мог сказать ему такие слова? «И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Что в этих словах вас удивляет? Ну, каждого из нас может удивлять. Бог, который обозревает все лицо земли. Бог, который дал устав солнцу и луне. Вот в этом тексте чувствуете, как будто он чувствует какой-то моральный долг перед одним человеком по имени Авраам. И он говорит: это будет нехорошо, если я утаю от Авраама, что хочу сделать. Почему, друзья, Бог не чувствовал этой некой моральной обязанности по отношению к другим людям на земле? Почему именно от Авраама? Потому что Библия говорит: Авраам наречен другом Божьим. Авраам настолько близко хотел быть перед Богом, в близких отношениях с Богом. Авраам был настолько искренен и открыт перед Богом, что Бог Авраама назвал своим другом. Потому что он сказал: то, насколько ты открываешь свое сердце мне, Авраам, так поступают лишь только люди, которые хотят иметь дружественные отношения. И я могу с уверенностью сказать, Бог готов был бы выстроить эти дружественные отношения с другими людьми. Почему они у Бога родились лишь только с Авраамом в его время или с современниками Авраама? Потому что, друзья, Авраам был единственный человек, который захотел с Богом иметь такие близкие отношения. Как-то один брат сказал очень хорошую фразу, я думаю, вы ее тоже оцените, а он сказал следующим образом, что ты настолько близок к Богу, насколько ты решился. Другими словами, ты настолько близко подошел в общениях с Богом, насколько ты решился подойти. Это не вопрос, что это Бог тебя на расстоянии держит. Да нет, это ты, насколько решился, насколько ты к Богу и подошел. Вот Авраам, друзья, подошел очень близко. Открыл ему сердце полностью. И Библия говорит, что Бог перед Авраамом даже чувствовал какой-то моральный долг. И даже говорит Библия, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать. И я хочу вам сейчас показать два текста, в которых хочу сделать одно простое заявление. Бог умеет дружить. И если вы с Богом выстроите дружественные отношения, я уверяю вас, Он вас никогда не подведет. Вот два текста. Вот. Это книга «Бытие», 20 глава. И я читаю за царя, который был герарским царем, за Авимелеха. Вот смотрите, 3 стих. 20 глава «Бытие», стих 3. «И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне». И сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Что это было за женщина? И про какого мужа шло разговор? Это была женщина по имени Сара. А кем же приходился этой женщине Авраам? А он это и был ее мужем. А Авраам, что у Бога за с Авраамом были отношения? Бог Авраама назвал другом своим. И вот тут картина. Царь Герарский, Авимелех, вдруг делает попытку посягать на супругу Божьего друга Авраама. Что делает Бог? Он ночью приходит во сне и говорит, послушай, вот ты непременно умрешь. И я из этого хочу вам, друзья, сказать, Бог умеет дружить. И если кто-то начинает посягать на его друзей, Бог умеет и с царями разговаривать. Он умеет царями во сне откровения даровать. А еще один пример, это... В книге «Бытие» в 12 главе, стих 17. Это история, которая говорит уже за другую землю, за египетскую. Но герой этой истории все тот же Авраам. Но только главный герой уже здесь не царь Герарский, а фараон. И смотрите, что написано в 17 стихе. «Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову». Как вам вот эти два эпизода, которые мы сейчас наблюдаем? Мы просто можем констатировать, друзья, что если ты сердце свое открываешь на то, чтобы с Богом дружить, я уверяю тебя, Бог твой вызов или твое желание дружить с радостью принимает. И если ты на самом деле с Богом устраиваешь отношения личностные, как мы с вами сейчас и говорим, общение прежде всего, служение – это производное от твоего общения. И если человек продолжает перед Богом совершать служение, потеряв с Богом общение, друзья, это огромная мука. Это томление, это страдание, это просто невероятное бремя, от которого люди вздыхают и не знают, как дальше быть и как дальше жить. Но если у тебя с Богом есть общение, то совершая служение, это не просто, это нелегко, но это в какой-то степени элемент наслаждения. Почему? Потому что ты его совершаешь не один. С тобою тот, кому ты, совершая служение, поддерживаешь с ним общение. И вот Авраам. Библия говорит о нем, что Бог прямо так и сказал, я не хочу от него утаить, что я хочу сделать. Может быть, это звучит немножко в какой-то степени революционно, но если просто немножко чуть углубить эту мысль, знаете, друзья, в какое время мы живем? Мы живем в время, когда дефицита в Божьих рабах нет. Дефицита в людях, которые, подобно Иую, могут сказать... Поезжай со мной, смотри на мою ревность, о Господи, как я буду петь, как я буду что-то делать или участвовать. Дефицита в Божьих рабах особо сегодня нет. Мы испытываем с вами время, когда мы имеем огромнейший дефицит в Божьих друзьях. Мы испытываем дефицит в наше время в людях, к кому Бог мог бы говорить, как Аврааму, утаю ли я, что я хочу сделать. А дальше Бог может называть твой город, твой край, твою страну, твой народ, твою нацию. Может ли такое быть? Я уверяю вас, что у Бога нет и тени перемен. Бог, который общался с Авраамом, он остается абсолютно тем же, по ценностям, по всем другим аспектам, пред лицем которого проходит твоя и моя жизнь. Ну, у кого-то может сложиться впечатление. Ну, была такая история, которая произошла у Авраама. Неужели подобное что-то еще с кем-то было? Я вам приведу еще несколько историй. Вот одна из них, книга «Исход», глава 33. Это человек, которого Библия называет, что он даже закон назван его именем. Столь велик был этот человек, закон Моисеев. И Бог когда-то с Моисеем имел разговор. Давайте прочитаем этот стих. Это книга Исход, глава 33, стих 11. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу». И вот дальше слова, которые в контексте нашей темы очень здорово говорят о степени этих отношений. «Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Обратите, пожалуйста, внимание, как Бог разговаривал с Моисеем, как друг разговаривает с другом. Мы можем точно сказать, что такое дружественные отношения. Это когда люди друг перед другом максимально искренны. Искренность – это очень ценное качество. Искренность – это то, что так ценит Бог. Именно поэтому мы находим в Писании такие простые слова. Бог с искренним поступает искренно, а с лукавым по лукавству его. Были ли во времена Моисея все люди, которые хотели бы разговаривать с Богом лицом к лицу? Я прочитаю вам сейчас только один текст, с помощью которого вы увидите, что у нас иногда складывается впечатление, что просто Бог выбрал Моисея. И именно с ним решил разговаривать лицом к лицу. А остальных людей вроде бы как взял и обделил этой привилегией и этого права. Я сейчас читаю вам один текст, с помощью которого вы увидите. Это нет. Это не Бог отказался разговаривать с людьми лицом к лицу, как с Моисеем. Да это люди не захотели такого разговора. 20 глава книги Исход и стих 11. Исход, 20 глава, 11 стих. «И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Отдельные люди иногда говорят, «Эх, если бы Бог мне проговорил». Да на самом деле, друг, дорогой, драгоценный и прекрасный, да не хочешь ты Божьего голоса слышать. Тебе иногда намного комфортнее воспользоваться услугой посредника. И просто сказать, знаешь, пастор, ты, пожалуйста, как Моисей, на горе там с Богом общайся, а мне просто передай информацию, которую ты от него получил. Знаете почему? Потому что с Богом невозможно общаться на наших условиях. С Богом общение доступно лишь только на его условиях. А что это за условия? Мудрый Соломон сказал, с праведным у него общение. А это значит, что чистые сердцем Бога узрят. Оказывается, для того, чтобы иметь общение с тем, кто свят, это не секрет, что подобное сближается с подобным. Если, к примеру, вы хотите сблизиться с человеком, который является художником, для того, чтобы вам для этого человека стать ближе, что вам надо сделать? Вам надо как минимум расширить свои знания в области изобразительного искусства, и тогда подобное художник с вами, знающим что-то об искусстве, вы станете друг для друга ближе. Если вы по специальности строитель, и выстраиваете отношения с тем, кто является музыкантом, и он даже никогда в жизни, кроме скрипки, смычка или чего-то там другого, никакого гвоздя и молотка в руках не держал, я думаю, что у вас мало что общего найдется. Он вам про до в мажоре, а вы ему про высшего пилотажа шпаклевку, цемент, известь. И вы друг на друга будете большими глазами смотреть, но вы будете друг для друга иностранцами, которые не понимают, о чем идет речь. Но если вы хотите стать ближе к музыканту, вам надо просто познакомиться что-то из области музыки, и тогда подобное сблизится с подобным. Мы задаем простой вопрос, когда Библия говорит, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Приблизиться к Богу, что для этого надо сделать? И не секрет, это не надо расстояние преодолевать. Это не нужно отправиться в какое-то место паломничества, где ступали ноги Иисуса Христа, и от этого ты станешь ближе к Богу. Да нет, просто надо изменить свою суть. Что из себя представляет суть Бога? Он свят. Что нужно сделать, чтобы приблизиться к святому? Надо осветить себя. Оказывается, все очень в какой-то степени просто. Тот, кто соглашается освящать свою жизнь, имея святость Божью, начинает быть ближе в общении с тем, кто свят в своей природе. Вот почему евреи сказали Моисей, пусть Бог разговаривает только с тобой, а нам пусть не говорит. Знаете, друзья, почему? Да потому что Моисей... Он желал разговора, он желал этого общения. А люди, подобно Июю, они не от всего сердца, пред Богом ходили и с какими-то еще грехами выстраивали дружественные отношения. И вот в этом мы как раз таки и находим вот эту очень важную вещь. Друзья, Бог ищет не нашего, Он ищет каждого из нас. Для Него намного ценнее не то, что ты делаешь, а для него очень ценно и важно, а какие у тебя отношения со мной для того, чтобы делать то, что ты делаешь. Мы можем легко вспомнить двух современников, которые жили в одно и то же время. Одного из них звали Саул, а другого звали Давид. И вот если мы с вами просто возьмем этих два термина, друг и раб, можем ли мы с вами подобрать этот термин «Божий друг» по отношению к Саулу? Наверное, если вы будете стараться это сделать, это так трудно будет вам сделать, потому что вы увидите, что Саул поставил себе памятник, Саул начал требовать, чтобы почитали его перед народом, в то время, когда Давид, мы уже приводили с вами вчера эту цитату, когда спросил у него Саул, кто же ты или чей ты сын, или кто ты такой, он так прекрасно ответил, я сын раба твоего. Он не сказал, я раб, а он еще ниже назвал себя, я сын раба твоего. Если, кстати, вы почитаете, сразу же после этих слов, прямо так написано, и прилепилась душа Иоаннафана к Давиду. Одна короткая фраза, сказанная Давидом, и для Иоаннафана это стало каким-то просто отправной точкой, что его душа сразу же прилепилась. Почему? Потому что этот человек ответил с огромнейшим смирением. Не потому, что это было на показ перед царем, а потому, что он на самом деле имел такую внутреннюю ценность смирения. Вот Саул, можем ли мы его назвать, что он был Божьим другом? Наверное, сложно. А вот если мы назовем человека по имени Давид, можем ли мы его назвать Божьим другом? Мы как раз таки в Библии читаем, что сам Бог сказал, нашел я человека по сердцу своему, который исполнит все хотения мои. Оказывается, друзья, выглядит очень простая картина. У Бога на земле так много соработников, делателей, но оказывается большой дефицит в друзьях. И что удивительно, что Бог, Он не навязывает дружбу человеку. Бог со своей стороны, Он эту возможность просто оставляет по отношению к каждому человеку. А войти в число Божьих друзей или остаться лишь только на расстоянии Божьего раба, в официальных отношениях, это исключительное решение каждого из нас индивидуально. Потому, как мы уже с вами и сказали, ты настолько близок к Богу, насколько ты решился. Не так много людей, которые отважились и пошли дальше, ближе, для того, чтобы с Богом и с Его святым именем быть ближе.